Приветствуем вас, уважаемые зрители. Завершается первая седмица важнейшего и древнейшего многодневного поста Церкви. Сам Иисус Христос дал нам пример поста. 40 дней постился Он в пустыне. Святитель Афанасий Великий писал: «Пост болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и сердце делает чистым». Мы должны помнить, что мы очищаем душу покаянием, молитвой, усмирением страстей и взращиванием любви к Богу и к ближнему. В эфире программа «Мир православия». Сегодня мы поговорим о следующем. Служение предстоятеля Украинской Православной Церкви. Чтение Великого Покаянного Канона. Помочь ближнему. Благотворительные акции в епархиях Украинской Православной Церкви. Иверская икона Богоматери. Чествование в Одессе. Спасительница утопающих. Чудотворная икона Новгород-Северского края. Едем вместе. Открытие молодежного отдела паломнического центра Украинской Православной Церкви. Основатель монашества на Руси, преподобный Антоний Печерский. Наши святыни. Преображенский храм города Любич. В первую неделю Великого Поста в православных храмах совершается чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, возглавил чтение канона в монастырях столицы. Первый день Великого Поста блаженнейший митрополит Ануфрий возглавил Великое Повечерие с чтением покаянного канона в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Вместе с его блаженством молились многочисленные прихожане и паломники обители.
От Бога и Пресносущного Царствия и сладости, просто нераздельное, единосущное, естество едино.
Во вторник блаженнейший владыка совершил чтение второй части канона в Покровском женском монастыре Киева. А третья и четвертая частей, соответственно, во Флоровском и Киево-Печерском монастырях. Авторство Великого Покаянного Канона принадлежит известному христианскому богослову, проповеднику, автору духовных гимнов, преподобному Андрею Крицкому. Великим канон преподобного Андрея Крицкого называется еще из-за объема, в нем содержится около 250 тропарей, а также за поэтическое совершенство, глубину и искренность изображенных чувств. Текст канона охватывает события Ветхого и Нового Заветов, от греха падения Адама и Евы до жизни Иисуса Христа и его последователей. Канон преподобного Андрея Крицкого – это сердечный плач человека о грехах. На взгляд преподобного Андрея у нас есть единственная возможность вернуться в рай и соединиться с Господом – через покаяние. В первый день чтения Великого Покаянного Канона митрополит Ануфрий рассказал о пользе поста.
Пост – это то, от чего мы оживаем для вечности. Пост имеет много похвал. Его называют деревом, с которого человек видит своего Творца. Пост является тем средством, которым блудный сын возвращается в свой отчий дом. Пост является той добродетелью, которая оправдывает человека перед Богом. И пост восстанавливает человеческий естественный чин. Но я думаю, что тот человек, который соблюдает Великий пост, он обязательно получает от Бога великую награду уже в этой жизни. Получает от Бога благодать. Может это ангелы, может это какие-то другие формы благодати, которые Господь дает человеку. Эта благодать охраняет его во время земной жизни и вводит человека в блаженную вечность.
Дни Великого Поста – это время для покаяния, очищения души, время сосредоточения на внутреннем мире, общения с Господом. И Великий Покаянный Канон настраивает душу на правильное прохождение поста. Пост – это время для добрых дел. К кто деньгами, кто трудом, кто молитвой и добрым словом, все мы при желании можем помочь ближнему. В храмах Украинской Православной Церкви в течение Великого Поста будут проходить благотворительные акции. В Запорожской епархии проходит масштабный проект «Любовь, милосердствие». Основными направлениями деятельности акции является помощь тяжелобольным детям региона, вынужденным переселенцам и пострадавшим на востоке Украины. К светлому дню светлые поступки, так называется благотворительная акция в Сумской епархии, уже седьмая по счету. Благотворительный проект имеет своей целью собрать средства для закупки медицинского оборудования и медикаментов для детей, пациентов онкогематологического отделения Сумской областной клинической больницы.
В наше трудное время это отделение не обеспечено в должной мере необходимыми жизненно важными медицинскими препаратами. И эти дети ждут сегодня нашей с вами помощи. Я призываю всех людей доброй воли, всех православных, принадлежащих Христовой Церкви, всех тех, кто принадлежит другим конфессиям, исповедует различные мировоззрения, объединиться вокруг этой беды.
Иконы Пресвятой Богородицы занимают особое место в христианской иконографии. В конце февраля Православная Церковь совершала память иконы Божьей Матери, именуемой Иверская. В этот день в Иверском монастыре Одессы совершили праздничное богослужение. День престольного праздника в Иверском монастыре города Одессы под сводом его главного храма собралось множество людей. Божественную литургию возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел.
Митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенский, Архиепископский Лавры, священный архимандрит, да поменит Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веку.
Иверская икона Божьей Матери, известный на весь христианский мир священный образ Небесной Царицы, история которого рассказывает об одном из учений православного богословия – догмата об иконопочитании. Множество священных изображений в VII-IX веках были уничтожены или подвержены поруганию. И сделали это не язычники или приверженцы других религиозных систем, а последователи ереси иконоборчества. Об истинности иконопочитания засвидетельствовал VII Вселенский Собор, а также множество чудес, которые совершил Господь через православные иконы. Вот и Иверская икона в это время особо прославилась как самая известная из них. Явивший свою чудесную силу на Афонской горе, этот образ позже оказался на Святой Руси. Сегодня эта икона особо почитается православными одесситами. Целый монастырь носит название в честь Иверского образа Небесной Царицы.
Три раза в году Пречистая собирает нас в это святое место для того, чтобы одними устами, одним сердцем вознести наши молитвы благодарения Господу, принести достойное поклонение честнейшей херувимы, славнейшей без сомнений Серафим, Матери Божией, по благословению которой основалась эта обитель, и Игумене является сама Пречистая в ее иверском образе.
Завершением богослужебного празднования стал торжественный молебен перед храмовым образом, видимым знаком того, что Господь и Его Пречистая Матерь непрестанно пребывают с верными чадами Церкви Христовой. Далее расскажем вам еще об одной иконе Девы Марии. Накануне Великого Поста верующие Киева могли помолиться перед чудотворной иконой, прибывшей в столицу из Новгород-Северска. Икона Спасительницы утопающих – это чудотворный образ Богоматери, главная святыня Новгород-Северского Спасо-Преображенского мужского монастыря. История сохранила память о чудесном явлении иконы людям на берегах крупнейшей реки Черниговщины.
Икона была обретена чуть выше по течению реки Десна, выше Новгород-Северского, возле села Леньково. И обретена она была на самой реке. Там был довольно такой опасный поворот реки с водоворотами. Там очень часто грузовые баржи тонули. Вот, была такая вот неприятность. На том месте нашли икону. И, значит, с тех пор, как обрели эту икону там, эти неприятности прекратились. Вот, из-за того она и получила свое название «Спасительница утопающих».
Сегодня в монастыре хранится чтимый список древней иконы Пресвятой Богородицы, утерянной в годы революции 20 века. В столичный храм преподобного Феодора Священного образ прибыл благодаря дружеским отношениям прихода киевского храма с Новгород-Северским монастырем. А началось все во время паломничества прихожан храма к святым местам Сумской и Черниговской епархии. В этом паломничестве конечным пунктом для нас было посещение Новгород-Северского монастыря. Там мы отдохнули и духовно, и телесно. Мы согрелись молитвой. Несмотря на то, что все-таки в храме, очень красивом храме в стиле классицизма, было достаточно холодно, однако нам не запомнился этот холод, а запомнилось тепло братьев. Мы стали поддерживать связь, созванивались, поддерживали друг друга молитвами. И вот сегодня такая, можно сказать, маленькая дружба, эта тонкая нить, она превратилась в такое событие, которое еще больше нас соединит, еще больше нас сдружит. В киевском храме перед святым образом Богоматери ежедневно совершались молебны с акафистом. Таким образом, прихожане и гости Феодоровского храма имели возможность подготовиться к Великому посту, еще и молитвенно обращаясь к Божией Матери перед ее чудотворным образом спасительницей утопающих. Ведь спасает она и от греховных недугов, как сказано в акафисте, спасительница утопающих и во грехах погибающих. Об освящении восстановленного храма в Польше и возрождении института диаконис в Египте. На очереди международные новости. Предстоятель Польской Православной Церкви митрополит Варшавский всея Польши Сава совершил чин освящения восстановленного храма Иоанна Богослова в Супральской лавре. Престол храма в соответствии с церковным уставом была вложена частица мощей местного святого Гавриила Белостокского, умученного в возрасте 6 лет в 1690 году. Восстановительные работы над храмом длились в течение 25 лет. После освящения в храме была совершена божественная литургия со служением епископов и духовенства Польской Православной Церкви. Супрольская обитель в честь Благовещения Богородицы, основанная в XVI веке, на сегодня является крупнейшим православным монастырем в Польше. Свыше 100 семей египетских христиан в начале этой недели покинули свои дома в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, спасаясь от нападений экстремистов. Все беженцы отправились в соседнюю провинцию Исмаилия. Семьи расселили при содействии церкви, а также местных властей. Вынужденные переселенцы получают помощь от государства, также открыт счет для пожертвований. Всех учащихся уже определили в школы и вузы Исмаилии. Напомним, Египет уже порядка 3 лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих, а также местных жителей. В Александрийской православной церкви возрожден институт диаконис. Предстоятель Александрийской церкви блаженнейший патриарх Феодор посвятил в диаконисы несколько женщин, которые будут помогать в миссионерской деятельности в Республике Конго. Это первый пример посвящения диаконис в истории африканских миссий. Напомним, Священный Синод Александрийского Патриархата возродил институт диаконис в ноябре 2016 года. В церковных святцах известно несколько женщин, которые несли служение диаконис, в частности, святые Татьяна, Олимпиада и Фива. Исполнилось 170 лет со дня учреждения в Иерусалиме русской духовной миссии. В день юбилея на территории миссии были совершены благодарственный молебен и панихида по всем почившим, кто потрудился на церковной ниве в русской духовной миссии. Созданию духовной миссии предшествовала многовековая история тесных связей между Русской Церковью и Православным Востоком. Главной целью деятельности миссии было способствование посещению Святой Земли паломников из Русской Православной Церкви. Как сообщила пресс-служба Русской Духовной Миссии, торжественные мероприятия, посвященные юбилею, будут совершаться в Святой Земле в течение всего 2017 года. Можно узнавать о святых местах из телепередач, газет, журналов, а можно увидеть все самому. Отныне при паломническом центре Украинской Православной Церкви будет функционировать молодежный отдел. Он работает под лозунгом «Едем вместе». Отныне путешествия по святым местам станут более доступными для молодежи. Галерея соборная при Духовно-просветительском центре Кафедрального собора украшена традиционными платками. Они такие же яркие и разнообразные, как путешествия. Каждая страна — свои цвета. Путешествия по миру студентам и тем, кто только ищет себя в профессии, станут доступными. Об этом позаботятся сотрудники молодежного отдела паломнического центра Украинской Православной Церкви.
Ну и хочу еще раз передать благословение предстоятеля и молюсь, чтобы действительно ваше благое дело, а именно создание молодежного отдела, те программы, которые вы поставили целью их выполнить, дай Бог, чтобы с Божьей помощью оно реализовалось.
А как отдыхается?
Прекрасно.
Одна из самых больших проблем современной молодежи – это то, что ее общение происходит преимущественно в виртуальном пространстве. Молодежные туры помогут исправить ситуацию, убежден директор паломнического центра Владимир Тележенко.
Самое ценное, я думаю, что Бог даровал человеку, это радость общения. В первую очередь это общение с самим Богом, конечно, и во вторую, как отражение и следствие этого правильного общения, это общение людей друг с другом.
Своим приоритетом молодежный отдел паломнического центра видит создание платформы для общения православной молодежи во время паломничества по святым местам. О ближайших турах рассказал руководитель молодежного отдела Анатолий Стойков.
Самый ближайший тур – это Почаев, торжество православия 4-5 марта, потом это Черновцы и Банщины, затем это 15-й съезд православной молодежи в Кёльне в Германии, это конец мая. Также у нас еще планируются поездки на начало мая в Грузию и конец июня в Грецию. В Грузию мы собираемся ехать 5-й раз. Это очень любимое нами направление. У нас там много друзей. Очень дружим с Схерхи Мадритом Серафимом Битхариби, который поет на армейском языке и служит. Вот, стараемся всегда к нему заехать. Там у нас разнообразная поездка. Там и 3 дня в горах, и пару дней на море в Батуми, и святыни. То есть мы стараемся, чтобы у нас паломничество было хотя бы 60%.
Впрочем, для всех христиан мира главное путешествие жизни паломничества на Святую Землю. Специалисты паломнического центра знают, как его сделать значительно дешевле, оставляя качество на высоте.
В Святую Землю стремятся все и всегда. Но, к сожалению, не у всех и не всегда есть на это средства. Поэтому мы постарались такое, казалось бы, несколько нестандартную ситуацию, когда сюда, в Украину, приезжают в Умань хасиды праздновать Рош-Ха-Шана, обратить в пользу нашим паломникам.
Ехать вместе к святым местам в хорошей компании и по умеренной цене. Теперь это стало возможно для украинской молодежи. Об этом позаботилась Украинская Православная Церковь. Православная Церковь почти еженедельно чтит память Киево-Печерских святых. Например, на уходящей неделе выпали праздники сразу 4 печерских подвижников. Начало монашеской жизни на Киевских холмах положил преподобный Антоний Печерский. О жизни начальника всех русских монахов смотрим далее. На Святой горе Афонской есть древний монастырь Есфигмен. С 3 сторон его окружают отвесные скалы, с 4-й бушует море. Если взобраться на одну из скал, там можно увидеть небольшую пещеру. В этой пещере на рубеже 10-11 веков начинал свой подвижнический путь великий русский святой, преподобный Антоний, будущий печерский подвижник. Там все сохранилось почти так же, как было в те давние времена. Основатель Киево-Печерской лавры преподобный Антоний родился в 983 году недалеко от Чернигова в местечке Любичи. С юных лет Антипа, так нарекли его родители, хотел стать иноком. И, повзрослев, отправился странствовать. Достигнув Афона, Антипа был поражен красотой и устроением этого святого места. Здесь он и принял монашеский постриг с именем Антоний, в честь Антония Великого, признанного родоначальника монашества и пустынножительства, жившего в III-IV веках. Юный инок во всем старался угодить Богу. Особенно преуспевал он в кротости и послушании. По внушению от Бога, видя в Антонии будущего великого подвижника, игумен монастыря Есфигмен отправил Антония на родину. На прощание игумен сказал: «Антоний, пора тебе и другим руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». На одном из киевских холмов Антоний увидел пещеру. Она была выкопана священником Иларионом, ставшим впоследствии святым митрополитом киевским. Здесь Антоний и остановился, и стал подвязаться в молитве, посте, бдении и труде. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. Когда около преподобного собралось 12 человек братьев, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и кельи. Выкопав себе новую пещеру, преподобный Антоний затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали селиться иноки. Так образовались ближние и дальние пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена небольшая деревянная церковь в честь Успения Божьей Матери. Через некоторое время пещеры на Берестовой горе стали тесны для умножившихся братьев и паломников. И вот великий киевский князь Изяслав упросил иноков построить вместо пещер монастырь. Как свидетельствует киево-печерский патриарх, сама Царица Небесная отправила на берега Днепра каменщиков и послала с ними икону своего Успения, ставшую главной святыней обители. Так образовалась обитель, которую назвали Печерской, то есть основанной над пещерами. Обитель эта стала первым духовным центром нашего государства. Слава монастыря распространилась по всей Руси. По образцу Печерской обители преподобного Антония начали строиться и другие. Вскоре после основания монастыря преподобный Антоний ушел в полный затвор. Он умер в 1073 году, будучи 90-летним старцем. Перед смертью явилась ему Пресвятая Богородица и предсказала близкую кончину. Он просил у нее, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были бы открыты. Желание преподобного Антония было исполнено. Его мощи до сих пор не найдены. Братьей своей преподобный Антоний обещал никогда не покидать их. Он говорил, что все, кто будет пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся. Основанная преподобным Антонием Киево-Печерская обитель сыграла огромную роль в развитии государства и православной церкви. Из ее стен вышли знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. А Киево-Печерскую лавру по праву считают одной из главных православных святынь Украины, и по сей день сюда съезжаются паломники из разных стран мира. О славном прошлом древнего города Любича узнаем уже из повести временных лет. Он появился на север от Киева как мощная крепость, служившая ключом от Стольного града в верховьях Днепра. Для отечественной истории Любичская земля знаменательна тем, что она дала миру ряд выдающихся имен, и одно из первых — имя преподобного Антония Печерского. О родине святого в городе Любич и о Любичском Преображенском храме далее в сюжете. В истории Православной Церкви Любич известен прежде всего тем, что здесь родился основоположник русского общежительного монашества преподобный Антоний, основатель и первый игумен Киево-Печерской обители. Еще с юных лет Антип, так звали преподобного Антония в миру, полюбил уединенную аскетическую жизнь. Первым местом молитвенных подвигов будущего преподобного стала пещера около родного города, выкопанная им самим. Здесь Антип провел в посте и молитве несколько лет и отсюда отправился на святую Афонскую гору. Пещеры преподобного сохранились в Любиче и поныне. В начале XX века в этом старинном городе насчитывалось 7 храмов и 1 монастырь. Ныне от всего былого церковного богатства, кроме Антониевых пещер, остался лишь один храм – Спаса Преображенский. Церковь появилась в 1800 году. 1917 году. Графы Милорадовичи, владевшие здесь имением, построили ее как фамильную усыпальницу, однако никому из них так и не судилось быть похороненным в ней. Преображенский храм в Любичи имеет довольно непривычную, как для левобережной Украины, архитектуру. Он является образцом храмового зодчества позднего классицизма, более известного как ампир. За образец взяли древнеримский храм в форме ротонды. Полусферический купол здания внутри опирается на 16 колонн, стоящих по периметру сооружения. Хоры в храме также расположены вдоль его стен, кроме алтарной части. Из всех святынь Любича выжить Преображенской церкви помогли два обстоятельства. Первое – очень крепкие стены, вторая – близость районного комитета коммунистической партии. Когда в середине прошлого века было решено взорвать и этот храм, минеры предупредили, что в случае взрыва храм, возможно, и не сразу, но упадет, а вот здание райкома точно упадет. Так что такое соседство против воли власть имущих спасло святыню от уничтожения, хотя и не уберегло от закрытия. К тысячелетию крещения Руси храм был возвращен верующим. Возобновленный он теперь снова принимает прихожан. С лета 2005 года в церкви хранится копия древней чудотворной любичской иконы Божьей Матери. О чудесах, связанных с ней, писал еще святитель Дмитрий Ростовский. Образ хранился в Любичи с 11 и аж по 20 столетие. Потом он исчез. Нынешняя икона была написана в наше время по одному из древнейших списков, который теперь хранится в музее. На фоне обычного украинского села храм Преображения Господня выглядит так, словно его перенесли сюда из какой-то европейской столицы. Для современного Любича это главное его украшение. Вместе с пещерами преподобного Антония Преображенский храм свидетельствует о богатой истории края, о людях, живших здесь, и о той роли, которую они сыграли в формировании духовного и культурного облика нашего народа. А теперь посмотрим в календарь второй седмицы Великого Поста. 6 марта – чествование Козельщанской иконы Божьей Матери. Во вторник, 7 марта – день памяти преподобного Афанасия Исповедника. 8 марта вспоминаем святого Поликарпа, епископа Смирнского. 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В пятницу, 10 марта – память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. 11 марта Православная Церковь чтит святого Порфирия и архиепископа Гасского. А 12 марта, во второе воскресенье Великого Поста, чтим память всех преподобных Киево-Печерских. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами на неделю. Приятного вам поста. До свидания.